Приветствую сердечно, дорогая Церковь Христова. Хотелось бы вместе с вами открыть Священное Писание, книга «Бытие», 16 глава, 13 стих. «Бытие», 16, 13. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, сим именем, ты Бог, видящий меня, ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня». Наверное, слыша про новости, не знаю, знакомясь с какими-то событиями, окружающими нас, последние месяцы, последние годы, наверняка у вас возникает такое же ощущение, как и у меня, как будто бы какая-то стабильность ускользает. Как будто бы все было хорошо, вот мы уже даже больше знаем, больше видим, больше можем. Техника развивается, общество продвинутое такое. Ну, как будто бы, ну, чего не хватает? И как-то вот все идет не так, как ожидалось. Постепенно, как будто бы даже пенсии растут с одной стороны, да, с другой стороны, как будто бы мы меньше можем даже на них купить. И вот в такой ситуации, когда возникает ощущение, что как будто бы я не контролирую обстоятельства, или как будто бы кто-то что-то делает против меня. Где-то глубоко внутри нас возникает ощущение, что нас предали, что все только ищут что-то против нас сделать. И вот возникает такое, ну прям какой-то немой вопль в небо к Богу. Господи, а видишь ли ты вот это все, что происходит со мной, что происходит в стране, что происходит в мире? И вот эта ситуация, которую мы прочитали из книги «Бытие», 16 глава, очень показательна. Почему я хотел сегодня о ней почитать и поразмышлять? Впервые в Библии, вот в этой истории, Бог назван всевидящим. И чуть ниже, если мы будем читать, там мы увидим, что «Эль-Рои», так назван Бог, вот именно в этой главе. Как раз в этой ситуации Бог проявил себя видящим. И мне хотелось бы сегодня именно об этом поразмышлять, потому что думаю, что когда все вокруг меняется, мы ни за что не можем ухватиться, чтобы устоять или удержаться. Не знаю, у вас бывало, наверное, ощущение, когда вы долго кружитесь на каруселях или в игре в какой-то, и у вас просто теряется ориентация, у вас как будто бы асфальт в лицо бросается. Бывало такое головокружение? Бывает это болезненно, бывает в игре. Так вот, я про такое, когда мы теряем вообще связь. А где верх, где низ? Да? Вот хочется какой-то стабильности, какой-то вневременной стабильности. Так вот, этим вневременным гарантом стабильности кто у нас выступает? Конечно же, Бог. И Он назван, Он сам себя называет. Иногда люди Его называют в Писании по-разному. Ну, я насчитал где-то порядка 16 имен. И вот одно из них именно Эль-Рои, Бог Всевидящий. Это важно для нас, людей, последователей Христовых, учеников Христа, чтобы мы знали не просто по именам, ну и иногда эрудиции свои блеснуть, а что означает имя? Ну, кто-то будет знать мое имя. Ну, особо разницы нет, да? Оно просто... Ну, чем-то отличается от вашего, но, в принципе, таким же образом построена фамилия, имя, отчество. Как это меня характеризует? Да никак. Что это говорит о моей профессии? Ничего. О возможностях, которые за мной? Да ничего, никак. Да, вот так мы привыкли называть просто, чтобы отличать от других. Но Бог свое имя в Библии оставил совершенно с другой причиной. Чтобы люди... узнавали Его. Вот почему имена Божьи всегда содержат какую-то Его грань. Он милующий, Он щедрый, Он исцеляющий, Он заботливый, да, вот Он всевидящий. И вот в этой ситуации что произошло? Ну, мы все читаем Библию, наверное, помним, кем была Агарь, что там происходило в этой 16 главе. И я лишь просто напомню очень кратко Авраама с Сарой, еще Аврам с одной буквой А и Сара тоже с одной буквой Р. У них не было детей. И они понимали, что старость неизбежна, приближается, перспективы все иссякают, и все. И Сара, первый стих 16 главы написано, Сара, жена Аврамова, не рождала ему. Ну и находчивость, восточная мудрость, да, такая в кавычках мудрость. У ней была служанка, египтянка, именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам, как настоящий восточный муж, покорился жене. Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жены. Он вошел, и она зачала, и так далее. И интересное изменение обстоятельств происходит в 4 стихе. «Увидев же», речь про Агарь, «увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою». И вот здесь мне хочется несколько подробнее остановиться. Что происходило там в принципе? Давайте обобщим ситуацию. Египтянка для иудея – это кто? Это представитель того народа, который порабощал иудеев. Правильно? Помните, Моисей, вот все, что связано с этим угнетением, это было очень долго. Это враждебный народ. И вот они теперь взяли в служанки представительницу вот этого враждебного народа. Ну, если она служит и справляется по хозяйству, то претензий нет, наверное, да? Но Сара предлагает изменить статус вот этой египетской служанки, взять в жены. И это уже такая какая-то человеческая мудрость, которая вряд ли согласовывалась с тем, что Господь сказал, у вас будет ребенок. Интересно, что служанка все-таки там, ну, это была прислуга в доме или в хозяйстве. Это не был член семьи. Да, это был домашний, там, она, ее, может быть, дети. Но это была все-таки служанка, прислуга. И тут ее статус несколько повышается. Ее делают женой Авраама, женой хозяина. И вы наверняка видели это в фильмах, как сразу это, ну, прям повышается статус, у нее получается, появляются права на какое-то большее имущество. Это не просто у тебя там еда и какой-то угол для проживания, а ты прям жена, у тебя дети, у тебя наследие, все. Ты защищена совершенно в другом статусе, в другом уровне. И не просто жена, она еще и забеременела. Все, тут уже мать. И неизбежно, мы даже не видим, что Авраам стал предпочитать Агарь Саре. Вы это видите в тексте? Если прочитать пристально, я уверен, мы все читали эту историю не один раз. Нет этого. Но что произошло? В сердце Агари, вот этой египетской женщины, ну, сердце коварно, и она просто стала превозноситься, написано, презирать, стала презирать госпожу. Ну, потому что это уже не госпожа, это как бы жена, или вторая жена, или первая жена, уже не так важно, но жена. И тут наступает перелом событий. Что делать Саре, которую презирают? Она с Авраамом уже живет десятки лет. Вместе созидали, да, вот все имущество нажитое, там много потрясений пережили в жизни. Они вместе переживали это все хождение в вере с Господом. И тут происходит вот такое неожиданно. Естественно, Сара говорит, Авраам, да ты не прав. Ну посмотри, ну что, вот она сейчас со мной, вот ну, так относится, это ты виноват. Мы сейчас не будем долго на этом останавливаться, просто замечаем, что Агарь поменяла свое отношение, это цепляет следующее обстоятельство, и в итоге чем заканчивается? Ее выгнали. Сара опять говорит Аврааму что-то, что он слушается. И он говорит, да она в твоих руках, выгоняй, делай, что хочешь. Какое-то, ну, такое даже, ну, неправильное равнодушие, что ли. Хотя Авраама можно понять, что, ну, он не хотел свою законную жену угнетать или как-то пренебрегать. Интересно, что происходит дальше. Когда Агарь ушла, мы прочитали 13 стих, где как раз она разговаривает с Господом, как написано, да, который увидел ее по дороге в Сур, где был источник. Понятно, что Сур был один из крупных городов того времени. Это была наверняка известная дорога. И куда было идти Агаре? Ну, понятно, куда-то, куда глаза глядят, как говорят. А глаза куда глядят? Ну, по дороге. Не пойдет же она с ребенком в пустыню. И вот она в сетовании, в своем печали, в такой горечи, просто ждет, ну, не знает, что делать. И тут Господь ей говорит, вернись. Что ты делаешь? Там их короткий диалог. И говорит ей, вернись туда, где тебя выгнали. Удивительная история. Я представляю, каково было Агаре это слышать. Ну, там же меня выгнали, там меня не любят. Я не могу туда пойти. Но что для Агари, помним, да, египетской женщины, что стало важным, что ее шокировало, как она Бога называет? Послушайте внимательно. В синодальном переводе здесь сказано так. «Ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня». То есть, видела того, кто смотрит мне вслед или за мной смотрит. Как вы думаете, были ли там какие-то следящие камеры, вот эти наши всевидящие, которые присылают вам штрафы, не знаю, там всякие. Там не было камер. Были ли там какие-то турникеты, пропускной контроль, какие-то другие проверяющие органы? Скорее всего, точно не было. Но туда пришел Бог. Он заговорил с Агарью, не пойми где. И это точно не была церковь, это даже не был храм. Это был источник, наверное, там был иногда скот, иногда люди приходили. Это явно было какое-то такое походное, ну, привокзальное, если можно так выразиться, придорожная площадка, где люди могли утолить жажду во время зноя. И вот эта женщина шокирована тем, что Бог ее видит вот там. И не просто увидел, ой, Агарь, привет. Он знает ее ситуацию. Он ей говорит, стой, подожди, никуда не уходи, ну погибнешь. Вернись, у меня есть для тебя план. Вернись, и главное, что он говорит, и покорись. Ну, приехали. Господь, да ты не понимаешь. Ты знаешь, что она мне сказала, да ты знаешь, как мы, да как я служила, да как она, да мы. Ну, вы представляете, как этот разговор звучал. Наверняка эмоции, слезы, ребенок, возможно, плачущий, может быть, голодный, а может быть, уставший или на жаре, я могу только домысливать. Господь говорит ей, вернись в невыносимые условия, вернись. И вот тут наш такой продвинутый образ или понимание любви Божьей в 21 веке как будто бы останавливается. Как так может быть? Не может Бог в своей любви просить человека возвращаться в невыносимые условия. Правда? Или может? Может. И почему? Потому что он все видит. Он не просто видит, он контролирует все. Он видел сердце Сары. Он видел сердце Авраама. Их доверие Богу выдержало испытание временем. Он видел сердце Агари, что у нее не было лукавства изначально. Это не был заговор Агари. Он видел, что, ну, слабость человеческой природы, толкнуло вот их всех на эту глупость. И он просто говорит: нет, подожди, подожди, не усложняй жизнь дальше, вернись. И главное откровение, что испытала, что осознала Агарь. Друзья дорогие, египетская женщина что-то произнесла, и это осталось в Библии как первое откровение о Боге. Это первое упоминание о том, что Бог является Богом всевидящим. Как вам такое? Бог не оскорбился. Ой, обо мне говорит египтянка. И в итоге Агарь родила Измаила. Да, тут во время диалога она была еще только беременной. Но что здесь важно? Агарь была, в принципе, виновата сама в этой проблеме. Она начала превозноситься, ну и все пошло как цепочка. Удивительно, что Господь остается с ней, даже когда она сама виновата. И Господь видит вариант решения этой ситуации. Не бегство, не новое начало жизни, вы замечаете? Мы проще по жизни воспринимаем: не получился один брак, попробую второй. Как один известный актер или музыкант, певец у нас в стране, очень известный, говорит: да, у меня было 4 брака, и все счастливые. Вообще идеально, как бы нет причин для беспокойства. То есть здесь Господь видит, что были проблемы. Но послушайте меня, вернись, покорись. И мы знаем дальнейшую историю, что он все-таки решил ситуацию по-другому. Итак, первая мысль, первая идея сегодня вот этих размышлений. Господь все видит. Даже самую несправедливую несправедливость. Угнетение не только вас лично. Угнетение даже самое маленькое. Даже самого несправедливого человека. Ничего не ускользает от Бога Всевидящего. Еще одна грань этой его характеристики, этого его качества, звучит у псалмопевца, псалом 138, 138, с 7 по 12 стих, я прочитаю несколько стихов здесь. «Куда могу уйти от твоего духа? Куда могу убежать от твоего присутствия?» И интересные тут крайности или измерения, которые он здесь перечисляет. «Поднимусь ли на небеса?» Скажите, в то время кто-то поднимался на небеса? Ну вот летать, там взлетать куда-то выше, ниже? Нет, не было такой возможности. Но он озвучивает даже что-то невозможное. Вот поднимусь ли я на небеса? Ты там. Сойду ли в мир мертвых, что тоже было неизвестно, никто оттуда не возвращался, да, это что-то прям вот преувеличение. И там ты. Далее. Взлечу ли на крыльях зари на востоке, и тут мы встречаем географию. Крылья зари на востоке, поселюсь ли за дальними морями на западе, и тут мы начинаем понимать, почему этот автор, псалмопевец, так говорит. Вы видели карту Израиля? Он вытянут вдоль водоема, Мертвое море. И вот на западе территории Израиля это Мертвое море, запад, да, вот почему здесь говорится, за дальними морями на западе, то есть вот там какая-то бездна, да, просторы. На востоке крылья зари, потому что это была пустыня, это какие-то горы, и вот видно солнце над горами. Это красиво, это недостижимо, это величественно. И он говорит: даже там, за морями, на крыльях зари, даже там твоя рука поведет меня, твоя правая рука удержит меня. Он идет дальше. Кроме геометрии вот этой всей пространства, он говорит: даже тьма, если скажу, тьма сокроет меня, и свет превратится в ночь, даже тогда тьма не темна для тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Псалмопевец убедился на личном опыте. Бог видит все, И не только, когда вот кто-то несправедливо сделает, а даже тот, кто бежит. Если мы видим, Агарь бежала не от Бога. От кого бежала Агарь? От хозяйки, от госпожи, от преследования, да, вот этой ненависть, как сегодня назвали бы там буллинг, вот эти современные слова, или хейтер, да, вот какие-то отношения негативные. Агарь бежала вот от таких отношений, но она не бежала от Бога. Но даже если человек говорит, я убегу от Бога, что псалмопевец говорит? Да бесполезно. Он везде, он все видит. Ни в темноте не спрячешься, ни в далеких краях не спрячешься. Я вспоминаю, не один раз встречали мы людей в самых неожиданных местах. В Сибири, например, где-то там в сложных условиях мы встречаемся с человеком, начинаем там, ну или он нам помогал, или мы ему, пить чай, и в разговоре... Он человек неверующий, не связан с церковью для нас никак. И в разговоре выясняется, оказывается, что его бабушка ходила в церковь. Его отец когда-то был служителем баптистской церкви, другой человек. И мы удивлены сами, что как это, вот мы встречались. Но, с другой стороны, это еще большим удивлением стало для тех людей. Они-то думали, что они убежали, наконец-то 6 тысяч километров уехали. Труднодоступные места, вот тут-то точно Господь их не найдет. А для него это не трудно. И это было удивительно и приятно и радостно, что даже когда дети уходят из дому, отворачиваясь от родителей, от веры в Бога, что у нас остается? Надежда, что Господь и там их видит. И молитвы действуют даже на расстоянии. Еще один текст интересный, тоже об этом же. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 4, с 4 по 10 стих. Павел пишет следующие слова. 2 Фессалоникийцам, 1, с 4 стиха. «Мы с гордостью говорим в Божьих церквах о вашей стойкости и о вере, которую вы проявили во всех преследованиях и несчастьях, переносимых вами». Все это свидетельство тому, что Бог судит справедливо, и что в конце концов вы будете признаны достойными Божьего Царства, за которое вы и страдаете. Бог справедлив, и Он отплатит несчастьями тем, кто причиняет несчастье вам. А нам с вами, перенесшим такие несчастья, Он даст покой. Это произойдет тогда, когда Господь Иисус придет с небес и с могущественными ангелами в пламени, огня и так далее. Они будут наказаны вечной гибелью. Будут навсегда отделены от Господа, от славы Его могущества. Интересное событие, да? То есть, в конце концов, вы, верующие, будете признаны достойными Божьего Царства, а Бог судит справедливо. Почему Павел пишет такие слова? Потому что верующих преследовали несправедливо. И это не было только в определенной местности, это не было только к определенным верующим. Вот они вот ведут себя так, поэтому мы вот их не будем принимать. Это было повсеместно. У них забирали имущество, их лишали жизни, их просто продавали, уничтожали, жгли, издевались, как им заблагорассудилось. И поэтому Павел говорит о том, что Господь видит. Он продолжает контролировать не только в этой жизни, но и в вечности у него будет справедливость. И мне вспоминается одна история. 90-е годы, 92-й, 93-й. Вы помните, это годы свободы, когда вот прям можно было ходить, проповедовать, все залы были переполнены. И в Сибирь пришла гуманитарная помощь. На церковь пришли 4 контейнера 20-тонных, не знаю, вы видели, такие, по-моему, 16 или 12-метровые, длинные, большие, тяжелые. 4 контейнера, это 80 тонн грузов, там в основном было макароны, пришли бесплатно на церковь. Ну как бесплатно? Церковь пусть платит, подумали в таможне. Отправили меня оформлять этот груз, мне как раз 19 лет, самый возраст, да, вот чтобы решать такие вопросы. И что вы себе думаете? Хожу я месяц, не дают. Второй месяц, не дают. Третий месяц не дают. Церковь молится усиленно. Мы понимаем, что там уже хранение, уже натикало столько, что мы не выплатим даже хранение этих грузов. Церковь маленькая, там, ну, человек 20, большинство бабушки. Все, это просто тупик. И один из последних разов я уже спрашиваю, ну что случилось, ну почему? И начальник таможни Читинской, фамилия у него Сердобольский, анекдот. Я говорю, как вы можете с такой-то фамилией? Он ухмыльнулся, говорит, я и не таких нагибал, и вы у меня заплатите. И засмеялся, такой довольный, ушел из кабинета. Я ушел, передал слова, мы церковью просто молились, взяли паузу, постились. Через 2 недели я опять туда прихожу, Сердобольского сменили. И за один приход, за один визит мы решили все вопросы, и грузы на следующий день мы получили. И для меня вот эта ситуация, когда вот просто то, что происходило с Агарью, просто вернись. Это не твоя битва. Я сам защищу. Этот груз действительно открыл многие двери. Церковь смогла послужить не только в Чите, но там по всему Забайкалью. Для нас это было таким большим ободрением, что Господь остается во главе, Он царствует, Он контролирует. Еще одна... Ну, здесь как бы не было нам угрозы, да, просто хотели использовать. Но вот другая ситуация была похожая там же, в тех же краях. Мы тоже ехали из Читы в Чару, простите за обилие таких историй, но вот это очень подходит вот прям к этому тексту. Ну, из Читы в Чару летом не проедешь, потому что нужно вокруг. Мы ездили зимой. Это январь в основном, февраль, когда уже все реки замерзли, уже все нормально, можно по Байкалу проехать. Ну и тут ехали между 2 бурятскими деревнями. Дорог нет, естественно. Уакит и Ракинда. Я даже когда вспомнил эту историю, начал смотреть. Дорог до сих пор нет. Между ними 2 хребта. И вот нам нужно было по вот этим хребтам проехать. Кто из вас когда-то ездил в тундре? Помните, какие там дороги? Знаки, красивое освещение, отбойники, да? Там ничего нет. Даже направлений нет, просто колея. И вот мы в одной деревне вечером, часов в 10, наверное, в 11 начали выезжать, и все дороги, куда мы приезжали, это в отвалы, где вот открывали, добывали породу открытым способом. Мы не могли уехать из деревни, 2 часа кружили. Стали спрашивать у людей, никто не знает, говорят, ну вот там и направо. Мы доезжаем, а там 4 дороги направо. Ну, в общем, видим, на УАЗиках едут. Видно, новая машина, УАЗик, золотари добывающие. Мы останавливаем, спрашиваем, подскажите, куда? Смеются все навеселе. Говорят, давай нам как бы бутылку, и вот мы тебе покажем, проведем прям до поворота. Мы говорим, ну поймите, ну мы не можем, мы о Боге рассказываем. Рассказали, что мы, предложили им там чай. Не, посмеялись. Все, тогда пусть вам Бог поможет. Сказали, хлопнули дверью и уехали. Ну, мы почувствовали себя, наверное, как любой человек. Ну, что делать? Помолились. Ну, и стали дальше искать дорогу. В общем, долго мы искали, 2 часа ехали не туда. Вернулись потом, где-то в 4 утра уже мы выехали в правильном направлении. И что происходит дальше? Когда уже стало рассветать. Выезжаем мы на холм, наверное, на первый перевал. И смотрим впереди, а там же колея, объехать невозможно. Впереди стал проступать вот эта дымка утренняя, и виден УАЗик. Стоит на нашей колее, на нашей дороге, на 3 колесах. Мы приближаемся ближе, а это тот самый УАЗик. Они так быстро ехали, что у них полуось вместе с колесом выехала. И там пешком не дойдешь никуда, он уже один. От него все уехали, он один остался. Мы останавливаемся, что случилось? Да вот. И это тот же самый водитель, который нам сказал, пусть вам Бог покажет. Но настроение совершенно другое. Он уже замерз, он 2 часа стоял до нас, И с топлива он попробовал там что-то разжечь, ничего не получилось, бензина нет, машина замерзла, на улице минус 48. И мы понимаем, что ему там, ну, еще несколько часов, он даже не протянет долго, он не дождется обратную машину. Мы предложили чай, термос, согрели его, позавтракали вместе, рассказали, почему нам Бог все-таки помог. У него слезы, простите, простите. Мы такие, да ты что, какой простите? Мы-то вообще, мы в шоколаде, мы в тепле, мы едем, это ты, давай. Оставили канистру ему, помолились, оставили несколько там журналов, Евангелие и поехали дальше. Друзья, прошли десятилетия, но вот эта картина передо мной, как сегодня, живая. Господь не дает в обиду. Когда другие хотят насмехаться и показать, да что он может, да ваш Бог, да вот мы, вот из себя, да, вот у нас ресурсы, связи, фонды, я не знаю, все, чем могут люди гордиться. А Господь вот так это все лишает, аннулирует, упраздняет, и во мгновение ока все меняется радикально. Именно этот Бог, который назван всевидящим, друзья, остается неизменным. Вы помните еще такие тексты? Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не просто все видит и наблюдает, и такой, ну где-то плачет, где-то сочувствует, где-то кого-то зовет, куда-то приглашает. На него стоит уповать. 9 Псалом, 11 стих. Написаны такие слова. «Будут уповать на тебя те, кто знает имя твое, ведь ты, Господи, не оставишь ищущих тебя». И мне хочется всем вам и себе, всем нам оставить вот эти слова в пожелании. Друзья, хорошо бы, чтобы мы не только знали его, перечисляли, да, вот как его зовут или какие имена он в Библии использует, а чтобы мы знали, а где он в моей жизни всевидящий. Вот эти живые истории. Вы потом о них можете рассказать соседу, и это будет благовестием. Не просто теория, записать его там на греческом, на иврите, на любых, вот просто эрудицию показать. Не в этом смысл, а в том, чтобы мы знали Бога таким, что Он видит вас на работе, что Он не дает вас в обиду, что мы видим вот эту причинно-следственную связь, почему Он это делает. И об этом мы можем говорить с людьми, которые Его не знают. Поэтому, друзья, мне очень хотелось бы вместе с вами сегодня поблагодарить Бога за то, что Он всевидящий. Как вы думаете, Он видит наши обстоятельства сегодня? А новости? Он знает даже новости завтра, через год. И ему также грустно. Но Он не просто наблюдает, Он активно во всем этом участвует. Ему пусть будет за все слава. Аминь.